Ветер в окно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В третьей части радиоканала «Ветер в окно» в 23:10 вы встретитесь с нашим городским наблюдателем и попадете в музыкальную гостиную. В 21:10 в эфире Алексей Беляков со своим новым кругозором. А в этой части радиоканала «Ветер в окно» вы услышите продолжение литературных чтений и авторскую программу об опере Ирины Гаудасинской и Владимира Тюльпанова «Онегин».
Онегин.
Онегин. Онегин.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! В эфире наша радиопрограмма «Онегин». Программа о музыке,
искусстве
и музыкантах. И мы, ее ведущие.
Ирина Гаудасинская, президент благотворительного фонда Ирины Петровны Богачевой «Арт Петербург» и режиссер-постановщик.
И Владимир Тюльпанов, вице-президент Национальной оперной премии «Онегин» и оперный певец. По хорошей традиции к нам в студию приходят гости. И сегодня мы хотим поприветствовать Анастасию Удалову. Боже мой, у вас столько титулов, я прям даже стесняюсь. Генеральный директор, художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица», режиссер-постановщик театра оперы и балета имени Джалили Казань, приглашенный режиссер-постановщик и партнер Санкт-Петербургского театра имени Шаляпина, музыковед, пианистка, педагог, наставник.
Ну, в общем, много всего интересного.
Анастасия, добрый день. Рады вас видеть. Скажите, пожалуйста, ваше образование. Вы поступаете в училище имени Римского-Корского, теоретико-композиторский факультет. Потом Санкт-Петербургская консерватория, режиссура, режиссерский факультет. В принципе, такие факультеты непростые. И, как правило, 80%, наверное, идет все же туда мальчиков. Ира, как ты согласна со мной, солидарна? Как режиссер, постановщик?
Я, с одной стороны, солидарна, а с другой стороны, как говорил друг наш Георгий Исаакян, давно произошла гендерная революция в плане музыкального театра.
Поддерживаю,
да,
абсолютно.
И да. Уже давно на всех вышеперечисленных факультетах представительницы прекрасного пола занимают лидирующие позиции.
Значит,
правда,
Ира,
что грустно.
Я отстал от жизни.
Это факт. Но...
Все течет, все меняется,
да. Но чаще всего, безусловно, милые юные дамы после этого идут все-таки преподавать куда-то в высшие учебные заведения или же быть ассистентами. Мало кто остается в профессии.
И мы тоже прошли это. Ну а куда деваться? Надо, во-первых, все пройти. Во-вторых, меня отобрать не хотели, если что, на режиссуру
музыкального
театра.
А все же, у вас какие-то же мысли были по поводу, мне кажется, уже тогда, когда вы поступали на этот факультет, я имею в виду режиссуру, да и композиторские тоже, были какие-то мысли о создании своего собственного театра? Ошибаюсь?
У меня были мысли по поводу выбора профессии первый раз в 8 лет, когда я смотрела «Обыкновенное чудо» Марка Захарова, и когда принцесса на лошади приезжала нелепо, смешно в этот моментик. Но оно как-то так пробежало в голове и забылось. А если учитывать, что у меня родители драматические актеры, я выросла на сцене драматических театров, причем общаясь с драматическими актерами простыми, которые работают не ради денег, не ради славы, а потому что искренне верят в искусство, я пропитана этой атмосферой с детства, с самых первых шагов. Но так как моя мама с трудом закончила музыкальную школу, на мне решили оттянуться по музыке. Вот, и меня отдали в музыкальную школу. В общем-то, где я исправно достигла уровня пианистки, и поэтому хотела-то идти я на фортепианный факультет. Ни о каком театре я даже думать не хотела, потому что я знаю все подводные камни и понимаю, что это очень сложная профессия. Что угодно, только не театр. Музыка казалась намного благоприятнее. Надо было на курсы идти по сольфеджио, а мест не было. И так стало, что я случайно заглянула на курсы по сольфеджио теоретико-композиторского факультета. Ну, я писала музыку, но не могу сказать, что я думала, что прям это будет серьезно. А с фантазией у меня было хорошо всегда. Там был чудный педагог, который преподавал музыкальную литературу на курсах, Галина Арсеньевна Савоскина. И так меня это увлекло, ее рассказы о музыке, ее вера в это. И я пошла сюда. И это было спонтанное решение, совершенно для меня непонятное. Вообще там есть какой-то особый мир на теоретико-композиторском факультете, люди, которые верят в музыку. Искренне верят, понимаете, и это такая первозданная вера.
Это самый честный факультет, да, консерватории, так его считают студенты.
Училище, училище Римского Корсакова.
Училище тоже, да.
А потом эту ветку продолжил как-то педагогическую для меня Алексей Владимирович Сериченко, преподаватель, который вел у нас музыкальную литературу зарубежную. Целый мир мне открылся. И постепенно, а я же человек творческий, я начала это все фантазировать, представлять. Как-то постепенно я стала понимать, что я фантазирую все больше, 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 но нет, категорически, ну какой театр, ну никогда в жизни ни о каком театре не может быть и речи. Ну и ближе к четвертому курсу ты начинаешь понимать, что сольфеджистом ты быть не хочешь, преподавать музыкальную литературу для меня тесно, а у нас еще появились капустники, а тут ты вдруг начал сочинять эти капустники. И параллельно с этим практика по музыкальной литературе для детей. Ну такая, у нас есть еще педагогическая там такая направленность, где мы разыгрывали постановки. Я взяла в руки куклы и начала для детей разыгрывать спектакль. Вот тогда что-то пробежало в моей голове, и, честно говоря, в начале, по-моему, четвертого курса я еще подумала вот по поводу актерского факультета. Но зная все тяготы актерской профессии, я струсила и не пошла. И вот на будущее никогда не трусьте, всегда идите за своей мечтой. В моем случае все хорошо закончилось, но так можно жалеть всю жизнь, на самом деле. Я не пошла, хотя мама мне сказала: «Настя, ты знаешь все сложности профессии. Да, это трудно, да, это денег не будет, может не быть. Ты не знаешь, как сложится судьба, но если ты действительно чего-то хочешь, главное никогда не сдаваться и идти за своей мечтой». Потом это стало лозунгом театра «Синяя птица» и лозунгом спектакля. Это фраза моей мамы Екатерины Удаловой, одного из учредителей театра тоже. И вдруг я узнаю о факультете музыкального театра.
Знакомый
Тут
факультет
не было
многим.
Никаких границ вообще в сознании, в моем. Все стены были разбиты, потому что соединились три вещи, которые я люблю больше всего в жизни: театр, музыка и литература. Одним словом, творчество. Но наш декан Станислав Леонович Гудасинский...
Какой-то знакомый человек, что-то
так вот смотрел такое на меня довольно скептически. «У девочки внутри надлом», — сказал он. «Она не сдюжит, не справится». И, признаюсь честно, наверное, для меня один из самых запоминающихся моментов, когда через много лет уже «Синяя птица» существовала, уже я там что-то где-то поставила, прошла все круги ада и счастья, работая ассистентом режиссера, потому что это, я считаю, все должны пройти, потому что это школа, практическая школа уже. Я помню момент, когда он мне пожал руку на лестнице, мы встретились, я привела уже на факультет своих учеников, которые поступили и учились там в дальнейшем, сейчас тоже режиссеры, в общем, режиссеров наплодили,
да,
это точно.
Да.
Я помню момент, когда он мне пожал руку. Честно, для меня такая арочка от момента поступления, когда он решил дать мне шанс, просто шанс, к моменту, когда меня вроде как признали. Для меня это очень важно было. А что касается мысли о создании театра, когда растешь среди простых, но безумно сильных артистов, ты понимаешь, как тягок этот хлеб. И у меня была мысль такая — создать синтетических артистов. Потом это воплотилось в жизни, если сейчас посмотреть на музыкальные факультеты, на театральные институты. Сейчас драма поющая, музыкальный театр, в общем,
играющий.
Более играющий, да, и в оперном театре требуют точно так же, чтобы ты максимально владел актерским мастерством, а еще лучше, если ты двигаешься и так далее, да. Тогда было немножко по-другому.
Конечно.
В этом году, в общем, «Синяя птица» уже 20, точнее, коллективу 20, театру 10, так что у нас юбилейчик.
Поздравляю. Так, поздравляю, серьезно.
Спасибо большое. Да, не верится просто. Хотелось создать синтетических артистов. Хотелось, чтобы у них было больше возможностей к реализации, больше способов находиться, наслаждаться и жить той жизнью, которой они хотят жить. Те люди, которые решают для себя посвятить свою жизнь искусству или, во всяком случае, идти по одному направлению.
Онегин.
Такие солидные цифры, 10 лет, 20 лет.
Вообще не верю.
Вот оглядываясь назад, обозревая какие-то свои этапы, если вдруг кто-то из молодежи посмотрит на вас, вдохновится и скажет: «Буду делать так же», можно, пожалуйста, вот топ-3 ошибок, которые вы понимаете, что вы совершили, которые дались вам тяжело, а потом будет вопрос также про победы, уже похвалить себя. Но для того, чтобы похвалить, сначала надо рассказать, что пошло не так.
Ты не знаешь, как иначе. Поэтому что такое ошибка? Это большой вопрос. честно, как я не пытаюсь отговаривать тех, кто хочет идти по нашей линии, да, неважно, актерской, режиссерской, бесполезно. Совершать ошибки надо свои. И мне кажется, неправильно отговаривать кого-то в принципе, потому что человек должен сам понять, его это или не его. Если он к этому придет сам и пойдет до конца, то, во всяком случае, никто не будет виноват. А так все будут крайними. Что касается ошибок, ну, был у меня такой период, когда я думала, вот, я ошиблась. Вот первое я сказала, идти до конца. Если ты хочешь, иди. Да, можешь упасть. Ну и что, встанешь, подымешься. Единственное, что если ты увлекаешься этим делом, для меня театр является всем. Это, наверное, неправильно. Должен быть еще мир. Я никогда не понимала, что такое хобби.
Потому что для нашей профессии
хобби,
очень сложно.
Когда ты занимаешься любимым делом. Но это, наверное, неправильно. Должно быть что-то еще. Должно быть для того, чтобы хотя бы периодически как-то выдыхать и дальше получать какие-то новые эмоции, впечатления.
Это, кстати, для меня совершенно болезненная тема про хобби, потому что и мы с другими постановщиками это обсуждали, что совершенно непонятно, потому что есть утверждение, что отдых — это смена деятельности. С одной стороны, безусловно, да, а с другой стороны, в любой деятельности ты начинаешь искать референсы, находить какие-то новые идеи, вдохновляться, дальше снова углубляться в работу. И ты не отдохнул, прям скажем.
А когда ты смотришь спектакль, ты начинаешь его разбирать по полочкам.
Естественно. Точно так же фильм, точно так же любое произведение творчества. Не знаю, будь то настольная игра, все равно в ней вложен труд, смысл, какие-то психологические аспекты и так далее. Для себя я могу сказать, что вот коты и собаки, вот это мое.
Коты, да, это мы проходили. Собаки.
То есть у режиссеров нету хобби.
Есть только любовь.
Скажите, пожалуйста, хотела бы спросить о детях, поскольку все же театр детский, и многих детей приводят родители.
Не-не-не, студия при театре детская. Вырос он из детского театра, это правда.
Студия, детская студия. Многие родители приводят своих детей. Ребенок влюбляется в искусство. Я это хорошо знаю. И потом ты без этого в принципе в своей жизни не можешь. Это как вирус. А ребенок маленький, ему расти еще надо. Может быть, он мог и поменять профессию, и к чему-то стремиться, но он уже артист с детства. Вот нету здесь какой-то сложности в этом, потому что ребенок артист, и ребенок хочет продолжать. А профессия, мы уже сказали здесь 5 минут назад, чрезвычайно сложная.
Ну вот мы в студии при театре, у нас действительно такая своеобразная модель, потому что в большинстве спектаклей все-таки выходят на сцену такие большие артисты и совсем начинающие ребята.
Вместе с ними.
Вместе с ними, да. Мы стараемся все делать профессионально. То есть студия — это что-то типа подвуза, в прямом смысле этого слова. Там все предметы, которые только есть, только фехтование у нас идет не полгода, как идет в театральном институте, а ну где-то года 4-5, наверное.
Потрясающе.
То есть по фехтованию мы точно пошли, это я точно знаю, смеялись тут недавно. И, в принципе, так как они уже выходят профессионально, и требования к ним профессионально, это забирает безумное количество времени, это действительно очень разрослось с момента, как это в свое время, благодаря поддержке Лидии Львовны Волчек, организовалось в консерватории, это безумно разрослось, честно могу сказать, они там живут. И, во-первых, они не на улице. Во-вторых, они не сидят в телефонах хотя бы то время, когда они либо занимаются, эта школа, и либо репетируют, это, соответственно, уже практика. Во-вторых, они все-таки идейные больше. Их это воспитывает, как вы верно сказали. Тех, кто занимается искусством, видно, согласитесь. И это очень важно, потому что это формирует, наверное, внутренний мир и отношение к миру. А сегодня это, мне кажется, фундаментальные такие вещи, базовые, как никогда важно.
Анастасия, а сегодня многие родители рассуждают о том, когда вот ребенка приучать к театру, чтобы он не просто пришел, мучился, досидел до конца, не плакал, не расстроился от этого, а в принципе получил удовольствие и ходил в театр потом сам, чтобы полюбил он театр. Что для этого нужно делать?
Да нет общих сценариев, жить надо. Приходишь в театр в своем возрасте, если ребенок, ну, скажем так, перегорит театром, он уйдет. Но он это сделает сам. И он останется культурным человеком на всю жизнь. Он придет в оперу, он придет в музыкальный театр, он поймет, с большей вероятностью поймет и примет очень разное искусство. Это важно.
А тем временем мы начнем приучать юных зрителей к искусству. Фрагмент из музыкальной сказки композитора Владимира Шаинского «Путешествие Нильса с дикими гусями». Слушаем.
Конечно, есть на свете очень жаркий юг. Конечно, есть земля, где не бывает вью, но я себя от юга напрочь отлучу, а я на север, я в Лапландию лечу. В Лапландии озера как из платины и речки безымянные прозрачных хрусталя.
Касается того, во сколько лет. Кто-то выдерживает 2,5 года спектакль. Кто-то и в 6 лет скажет: мам, пойдем отсюда. Это, наверное, зависит от психофизики, от того, что прививается в семье, потому что очень воздействуют преподаватели, очень воздействуют наставники. Но все равно ребенок — это семья, и формируется он в семье. И поверьте, всегда, мне кажется, большая часть всего зависит от той атмосферы, которая окружает ребенка дома.
Так, Анастасия, я вот теперь как молодая мать заинтересовалась. Расскажите мне, пожалуйста, а как к вам можно попасть? Есть ли у вас, наверное, кастинг, где вы территориально находитесь? Как войти в вашу славную театральную семью?
Я знаю, что много концертов у вас, много спектаклей. Где проходят? Расскажите тоже.
Не люблю слово «кастинг». Это инородное слово. А я верна заветам наших преподавателей. Все-таки я за традиции и за банальное слово «прослушивание». Вот это вот ноу-хау, всех удивить. Давайте так, вечные спектакли, самые любимые. Какие у всех?
Смотря в каком
театре. Не будем далеко ходить.
Если в оперном, то «Кармен».
«Кармен», «Онегин», «Пиковая дама» и так далее. Вот самые такие базовые. О чем? О вечных ценностях. Вот здесь то же самое. Хочешь удивить весь мир? Сначала расскажи о главном. Вот мне кажется, как-то так. Поэтому прослушивание. И там очень специфически, как ты вообще решаешь это. Я прослушиваю всегда сама. Все происходит спонтанно. Когда-то ты берешь детей вместе, когда-то по одному в студии, когда-то ты выходишь к родителям и сразу с ними разговариваешь и рассказываешь им все, что тебе удалось узнать. А ребенке спрашиваешь какие-то вопросы. Когда-то это вообще не нужно. Там ребенок, например, уже взрослый, он сам тебе даст ответ. Тебе же работать с ним. И если ты видишь, что это уже взрослый, практически взрослый человек, то ты общаешься, конечно, больше с ним. А иногда просто, чтобы посмотреть на родителей, тоже бывает. Вечным остается одно – басня, проза, стихотворение. Но если 6 лет – это стихотворение, если выше, то это, соответственно, с басней, ну и там от 12 примерно уже из прозы. Плюс 2 академических каких-то желательно, или хотя бы из нормальных советских мультиков, где существовала еще мелодия, произведение акапелла. Вот то, что я от них прошу. А дальше начинаются этюдики какие-нибудь там, моментики на фантазию. Одного ты смотришь 2 секунды, тебе все понятно. Другого ты можешь смотреть 10 минут. И как бы ты все равно будешь между. А кому-то ты просто даешь шанс, потому что ты видишь, что ребенка трясет, и у него слезы на глаза наворачиваются, и он тянется рукой и не знает, что ему делать. Ты понимаешь, что для него это очень важно. Каждый приходит в театр за своим. Вот в студию при театре я не уверена, что все приходят стать артистами, и я не уверена, что это нужно. Другой вопрос, что мы, да, мы делаем это, ну, по-серьезному, скажем. Кому-то будет достаточно выйти на сцену любительского какого-то коллектива в школе. Кому-то надо прийти, например, полюбить академический вокал, да, и прийти к тому, чтобы начать заниматься им профессионально. Тогда мы уже ребят передаем какие-то более профессиональные руки, подбирая мастеров, потому что, ну, это как твой ребенок, ты его передаешь, все равно привязываешься ко всем. Я 10 лет убила, вот к слову, по поводу того, о чем жалеешь, чтобы понять, что это не мои дети. Это очень тяжело, честно. Но это осознаешь, и все равно ты хочешь, чтобы у них все получилось.
Анастасия, сколько существует уже студия?
20.
20 лет.
Да.
Вот скажите, вы помните самое начало? Конечно же, помните этих талантливых детей, которые проходили прослушивание на тот момент. А сейчас что изменилось? Изменились ли дети? Изменился ли подход? В вашей режиссуре, в вашей работе наверняка есть и психологические моменты. Нужно быть и психологом в какой-то степени. Расскажите, как изменились дети за это время? Все-таки 20 лет – это много.
Проблемы переходного возраста не поменялись. Конечно, ты должен быть для них прежде всего другом.
Угу.
Не думаю я, что так важно, имеешь ты педагогическое образование или нет. Зависит-то не от этого. Не все мамы имеют педагогическое образование, не все бабушки имеют педагогическое образование. Но порой лучше мамы или лучше бабушки никто не расскажет сказку.
Или папы у нас.
Вот, бывает тоже. Это прекрасно, когда так. Я помню нянечку в детском саду. У нас отправляли на дачу с детским садом. И там была фантастическая бабушка. Арина Родионовна такая. Вот она садилась перед нами, по всем, уйма кроваток стояла, железных таких, советских. И мы все вот так, не отрываясь, она рассказывала какие-то небылицы. И это так увлекало. Мне кажется, от этого все зависит. Главное, чтобы они тебе доверяли. В чем они изменились? Компьютеры, гаджеты, ускоряется все. Пока вот не совсем я уверена по поводу технологий в современном театре, насколько нужно это все, вот эта вот визуализация. Я имею в виду экраны, вот сейчас это очень котируется. В Китае, например, просто без этого не мыслится ни одна постановка, должно быть 100 экранов. Желательно 3D, там 4D или сколько их там, D. Да, это все прекрасно, но это не душа.
Но в экраны тоже можно поместить душу.
Да, а если, например, Шаинский, известный нам, да, или Баневич, берут за душу. Великий Баневич, чего стоит «Стойкий оловянный солдатик», его музыка или наша любимая «Как включали ночь». Я помню, это сформировало. Очень многих люди стали слушать оперу. Наша звездочка Дуся Малевская, которая сегодня уже огромный путь проделал артист, и она стала действительно известна, что скрывать. Это невероятным трудом ее и огромной поддержкой родителей, на мой взгляд, потому что, конечно, опять-таки семья формирует все. То, что сделали родители Дуси, это, не знаю, мне кажется, памятник поставить. И я помню, как начинался ее путь в опере, как она полюбила это. И, безусловно, встреча с большими же личностями, такими как Сергей Петрович Лиферкус, который стал учредителем нашего театра, или Александр Аркадьевич Белинский, человек, который меня поддержал просто. Я даже прямой ученицей его не была. И, в общем, я помню до сих пор разговор с Александром Аркадьевичем Белинским. Для тех, кто не знает, это корифей российского телевидения.
И театра.
Бывший директор театра музыкальной комедии, автор незабвенных телеспектаклей «Анюта».
Автор телепередач.
Телепередач о многих артистах, человек, который говорил потрясающе. Я помню, как он мне сказал: пора создавать свой театр. Вот, наверное, без него бы я не решилась никогда на это. Я говорю: ну я боюсь, что ты боишься? Жить надо один раз. Давай «Буратино». Я говорю: нет, Александр Аркадьевич, делайте со мной что хотите. «Буратино» — это будет через мой труп. Вот как хотите. Ну, что ты сейчас ставишь? «Синюю птицу». Чья музыка? Ольги и Андрея Петровых. Кстати, Ольга Андреевна Петрова потом стала одним из членов попечительского совета нашего. Ну вот «Синяя птица». Я говорю: ладно, только не «Буратино». Все, вот так родилось название театра.
А мы напоминаем, что в эфире наша программа «Онегин», программа о музыке
и искусстве.
И мы ее ведущие.
Ирина Гаудасинская.
И Владимир Тюльпанов. А в гостях у нас генеральный директор и художественный руководитель и главный режиссер театра «Синяя птица», как мы только что узнали, Анастасия Удалова. Онегин.
У вас много проектов, много поставленных спектаклей. За мюзикл Вебера «Кошки». Диплом первой степени, по-моему, вы получили. Я просто вспомнил о этом прекрасном мюзикле. Он идет во всех странах. Он один из самых популярнейших мюзиклов мира. Вы стали работать над ним.
С этого началось наше увлечение мюзиклом.
Это же сложно. Сложно ставить музыку, которая настолько популярна.
Мы тогда об этом не думали.
Я имею в виду спектакль.
Мы тогда просто брали и делали. Горели этим. У меня был друг в Америке. Он мне прислал клавир. Я его сама вот так вручную переводила и подписывала. Мы загорелись. Мы дружим очень с факультетом хореографии консерватории. Хореограф Анна Антипова. Тогда, я не помню, научилась или уже закончила, не суть. В общем, мы вместе решили как-то это все сделать. Сделали, и с этого началось наше знакомство с Ваней Ожогиным, который пришел к нам на премьеру в Театр музыкальной комедии в Малый зал. Мы одно время находились при Театре музыкальной комедии уже после консерватории. Это еще до того, как «Синяя птица» стала уже взрослым театром «Синей птицы», при которой студия. Угу. Я никогда не забуду этот спектакль. Потому что, если вы знаете, как выглядит малый зал Театра музыкальной комедии, большой зал, кстати, силами Александра Аркадьевича Белинского он стал существовать. И Юрий Алексеевич Шварцков нас пустил, и я помню, там висели на всем. Вот мы просто объявили учебный показ. Просто ребята что-то написали в интернете. Было очень много народу, среди которых Ваня Ожогин. Вот с этого мы начали заниматься еще мюзиклом. Но это не значит, что опера или драматический театр ушел куда-то. Все направления.
Я предлагаю на этом послушать музыкальный номер черной комедии в джазовом стиле «Мышьяк и кружева».
Когда со мною рядом ты, как нет дня без ночи, как нет звезд на небе без солнца, так и без тебя меня в мире нет. Ты мой день и ты мой свет. И если любовь это песня, петь вечно хочу. Сейчас по небесе с тобою лечу.
Дорогая, ну почему мы не можем пожениться прямо сейчас, а ну сегодня ночь?
Потому что мой отец будет настаивать на венчании в церкви.
Он чертовски прав, дорогая, да, все должно идти по закону. Но предупреждаю тебя, моя дорогая, этот месяц мой последний срок.
Это наш взрослый спектакль.
Здорово. И расскажите, о чем он?
Я увлеклась джазом, познакомилась с ребятами и преподавателями из училища Мусоргского. Там есть эстрадно-джазовый факультет. Фантастическая история. И решила сделать вот такой спектакль. И потом потрясающая пьеса Джозефа Кессенринга «Мышьяк и старая кружева». И родился такой фантастический совершенно спектакль. Мне он лично очень нравится. Где джаз, скелетики... Убийство.
Ой, какая прелесть. Я сразу захотела сходить. А расскажите, пожалуйста.
И он с импровизацией, там очень много импровизации.
Ну, это джаз, импровизация.
Да, кто бы сам Бог велел. И вот сейчас еще будет.
Скажите, пожалуйста, где можно увидеть этот спектакль? Как нашим зрителям на него прийти? Где можно купить билеты? Я уже в первой очереди буквально на просмотр.
Спасибо, спасибо. Ждем. Мы играем на нескольких площадках. Это культурный центр МВД России. Шикарнейший зал, фантастический совершенно. Потом будем играть в Доме офицеров вместе с бывшим театром мюзик-холл, теперь театром имени Шаляпина. Юлия Николаевна Стрижак, большой друг нашего театра и член попечительского совета. И в ДК Выборгский мы еще играем. Так что приходите, сейчас еще будет несколько премьер «Пеппи Длинный чулок». Как раз Евдокия Малевская и Полина Беляева будут играть, тоже наша такая звездочка. И еще будет второй проект для взрослых «Анатомия чувств». Тоже не без джаза, скажем так.
А расскажите, пожалуйста, как детям можно записаться на прослушивание в вашу студию? Где это территориально находится, что важно для многих наших слушателей?
Едут отовсюду, это я вам честно скажу. Репетиционная база театра находится на Васильевском острове, угол 18-й линии и Малого проспекта. Записаться на прослушивание можно по телефону, указанному на сайте. Зайдите на наш сайт mdt-blueybird.ru. Там указан телефон, и, пожалуйста, можно позвонить. Наш администратор с удовольствием вас запишет на прослушивание, но они редкие. У нас больше существует лист ожидания. Куда ты попадаешь, и если кто-то переезжает в другой город, или у нас как-то появляется возможность взять еще несколько человек, то вот из этого листа ожидания мы вызываем на прослушивание. Чаще это 2 раза в год происходит.
Ну, здорово. Спасибо вам огромное, Анастасия.
Большое спасибо, Анастасия.
За очень интересную беседу. Скажите, а какой совет вы бы дали юным актерам или юным режиссерам, когда человек осознал, неважно в каком возрасте, что это его призвание, он хочет по нему идти? Угу. Какой бы совет вы ему дали?
Тот, кто уже решил.
Да, вот прям внутреннее решение.
Ничего не бойся, иди вперед, только вперед. Надо пробовать, и ты никогда не знаешь, что получится, из какого направления что родится. Иногда бывает случайное знакомство, из которого рождаются великие, гениальные какие-то начинания.
Совет актуальный для всех, даже для нас с тобой.
Володь, наше с тобой знакомство давно произошло, и оно было гениальным и судьбоносным.
Да-да-да.
Анастасия, еще раз спасибо вам огромное.
Спасибо большое.
Спасибо, что пришли, и всего доброго, наши дорогие слушатели.
До свидания.
Онегин.
Онегин. Онегин.